страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии», где мы читаем все Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, или перечитываем книги Священного Писания и размышляем над ними, беседуем с вами, обсуждаем прочитанное, отвечаем на вопросы, высказываемся, спорим иногда, но спорим в любви и спорим с единственной задачей. У нас единственная задача заключается в том, чтобы понять Божие Слово, понять то, что говорит нам сам Господь. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. И мы с вами сегодня продолжаем читать Евангелие от Луки. Мы с вами сегодня в 12 главе Евангелия от Луки. И у нас непростая будет история. Непростые вещи мы с вами будем читать в 12 главе. Я, пожалуй, даже сделаю так. Мы сейчас с вами почитаем ваши сообщения, ваши комментарии, которые вы оставляли в прошлый раз. А потом мы с вами перейдем немножко к библейскому тексту еще до того, как будем читать уже предзаписанное. Слушать уже предзаписанные материалы. Потому что здесь есть вещи, которые хотелось бы сказать заранее, как раз для того, чтобы был понятен контекст. Я напомню, что мы читаем Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню очевидные вещи о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наши страницы по страницам Библии, сообщество по страницам Библии в основных соцсетях. Вы можете их легко найти, эти самые сообщества, по значку, это буквы ПСБ, белые буквы на красном фоне, на фоне красного круга по страницам Библии. Или вы можете легко нас, мы легко там же, в сообществе, конкретно в сообществе ВКонтакте, послушать записи уже высших наших программ, потому что мы с вами уже прочитали всю Библию от начала до конца, и вот это, конечно, можно переслушать, перечитывая также Священное Писание. Вы можете найти записи этих программ в сообществе ВКонтакте и на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении Theos. Давайте мы немножко посмотрим ваши письма, ваши комментарии. Есть комментарии, в которых вы нас благодарите. Даже не только нас благодарите, а вы, в принципе, размышляете о том, насколько важно Божие Слово и чтение, и изучение Божьего Слова. Вот Жанна пишет: «Слава Господу за это время, которое помогает нам приближаться ко Христу посредством Его Слова и Откровения». Да, действительно, вот посредством Его Слова и Откровения. Это важно. Понимаете, в чем задача наших программ по страницам Библии? Не в том, чтобы передать какой-то конкретный комментарий. Иногда, кстати, вы пишете в своих сообщениях, вы говорите: ну, а почему у нас именно этот комментарий? Да нет же, друзья, нет у нас никакого именно этого комментария. А более того, доктор Маги, ведя эти программы, записаны они были, напомню и скажу тем, кто присоединился к нам позже, записаны они были уже 40 лет назад, вот по-английски, да, сейчас мы их переводим, адаптируем. Вот. Но делал он это дело и исполнял это служение 40 лет назад. Так вот, он говорил о том, что его задача, чтобы люди Библию читали, чтобы христиане и те люди, кто еще пока не верующие, читали Божие Слово. Вот все. Да, вот в этом главная, основная задача. Все остальное придет. Господь будет открываться через свое Слово. А Божие Слово читать для того, чтобы Бога познавать. Для того, чтобы к Богу приходить, для того, чтобы к Богу обращаться. Опять-таки, все остальное, передать какие-то конкретные комментарии, какой-то взгляд конкретный, это важно, но это второстепенно, а я бы сказал, наверное, даже и третьестепенно. Если вы через эти программы, через программы по страницам Библии приходите к чтению Божьего Слова, если вы укрепляетесь в чтении Божьего Слова, если вы пребываете в Божьем Слове, тогда все решаемо. И тогда Господь сам будет в вас действовать. Пишет Эдуард: «Слава Богу, спасибо Богу, спасибо вам». Да, действительно, так оно и есть. Жанна продолжает насчет темы, которую начал Дмитрий развивать. Жанна пишет: «Насели, заставляли неподходящие эпитеты под описание церкви, в которой есть любовь». И вот тут мы с вами так плавненько переходим к тому, о чем пойдет речь сегодня. К теме нашей сегодняшней встречи, теме нашей сегодняшней беседы. Мы с вами читаем, как вы помните, 12 главу Евангелия от Луки. И вот в конце 12 главы, ну, там, в принципе, есть интересная тема. Это исполнение воли Божией. Это готовность к тому, чтобы исполнить волю Божию. И дальше 49 стих 12 главы. Как раз вот в связи с этим. Это вопрос о христианстве и насилии, который очень часто неправильно понимают. Очень часто неправильно интерпретируют. Христос говорит: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». Вот такая вот история. И очень часто в истории церкви это как раз понимали именно как то, что Христос принес насилие на землю. То есть он принес меч. Да? И почему-то люди решают, что этот меч для нападения. А вот еще одно место, тоже из Евангелия Луки, от Луки. «Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному. И к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Вот, Господи, здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». Вот это как раз ответ учеников. Да, это 22 глава, чтобы было понятно. Значит, с одной стороны, это слова Иисуса Христа о том, что он принес огонь на землю. С другой, и не мир, а огонь. С другой стороны, он говорит: продай одежду и купи меч, если нет. Теперь что начинают делать ученики? А ученики начинают проверять свое вооружение. Они начинают говорить: у нас два меча уже есть. И вот тут Иисус их останавливает. И когда Петр пытается нападать при помощи меча для того, чтобы защитить Иисуса, Иисус его не только останавливает, но и он совершает свое последнее чудо на этой земле. Он исцеляет того раба первосвященника, в жизни которого, вот простите за такое слово, в данном случае в кавычках, поработал меч Петра. Вот этот кончик уха или мочку уха он восстанавливает. Значит, это не про меч нападения. И вот это очень важная история. На протяжении истории церкви неоднократно совершалась одна и та же ошибка. И вот вы вашими комментариями очень четко к этой мысли подводите. Церковь начинала думать о том, что она призвана принести Евангелие через насилие. Что она призвана привести людей к вере через насилие. Что можно, например, если так по-мягкому, признать такие законы, чтобы люди стали верующими. Да, вот. Или, по крайней мере, чтобы они не делали зла. а давайте примем такие законы, которые запретят все зло. Теперь вопрос. И чего? Поможет ли это? И насколько это поможет? Нет, это не помогает. И не помогает это по одной простой причине. Не помогает это просто потому, что люди греховны. То есть, у нас греховная природа, в принципе. Закон это можно принимать. Ну что ж, люди не найдут, как их обойти, что ли? Я вспоминаю, большинство из вас, я думаю, это не застали, просто по жизни не застали, да, не жили тогда. А я вспоминаю, когда в нашей стране, тогда еще в Советском Союзе, начали бороться с алкоголем, да, с производством алкоголя. Там виноградники рубили, выпиливали и так далее, уничтожали. Вот, что произошло? Пить стали люди меньше. Не-не-не, сахар исчез. Почему сахар исчез, все понимают, да? Вот это и происходит. Значит, меч, о котором говорится, и огонь, о котором... Да, огонь, о котором говорится, это отдельная история, мы к этому придем. Но меч, о котором говорится, и в 22 главе это уточняется, это ни в коем случае не меч для того, чтобы насильственно приносить христианскую веру. Ни церковь, ни какая-то другая структура, ни объединение церквей, конфессия, деноминация, ни тем более страна, государство, не призвано для того, чтобы насильно на мече приносить христианство. Но христианам необходим меч, чтобы защищаться. Я имею в виду обычный физический меч. Сейчас про все остальное тоже поговорим. Вот. Но для защиты он действительно им говорит. Да? Вот вам понадобится меч. Но этот меч никогда не будет объектом, инструментом нападения. То есть, для защиты, да, разумеется. Но никак не для нападения. А теперь в чем проблема церкви была? У церкви есть две крайности. Одна крайность – это попытки принести христианство на острие меча. Ну и принести то, что церковь считает правильным, на острие меча. Это было в истории. Другая крайность – это такое, знаете, всеобщее разоружение, когда предполагается, что все теперь хорошие и добрые. Вот когда считается, что ну сейчас, теперь уже точно никто не нападет, точно никакая гадость, точно никакая скверна в мире не появится. И вот на протяжении долгого времени была вот эта проблема, она циклически появляется, и конец ей кладут новые войны, да, вот каждый раз. Это проблема, когда церковь, и не только церковь, мир начинает частично в одностороннем порядке разоружаться. И люди или силы, которые, наоборот, хотят принести разрушение, они тоже будут за разоружение. Они тоже будут за то, чтобы разоружались. Но чтобы разоружались другие. А они так тихонечко, под шумок, пока будут делать все более новые вооружения. Вы, ребята, разоружаетесь. А мы тоже сделаем вид, что разоружаемся. Вот о чем пойдет речь сегодня в нашей сегодняшней беседе в связи с 12 главой Евангелия от Луки. Это ни в коем случае, и здесь нужно это понимать, особенно в теперешние времена это нужно понимать, это ни в коем случае не про то, что церковь будет брать мечи или какие-то инструменты, которые производят огонь для того, чтобы всех сжечь и христианство установить. Нет, конечно, не об этом. Более того, вы помните историю, ситуацию, когда ученики пришли в одну деревню, и их там не принимают. Евангелие там не принимают. Да не только их, а Христа там не принимают. Ладно, только их. Не принимают там Христа. И Христос... они говорят такие... А ведь помните, там же это... Вуанергес, да, сыны грома. Не случайно так звали. Вот. И они говорят, давай мы эту деревеньку спалим. Вот у них было такое оружие, которое позволило бы им это сделать. Ну, то есть, вот возмездие принести. Но вы помните, друзья, что возмездие – это дело Божие. И исключительно Божие. И Христос не дал им такого права. Он, во-первых, сказал, идите, это уже после своего воскресения и перед своим вознесением, идите и научите все народы, крестя их, уча их соблюдать то, что я вам заповедовал. Вот, понимаете, не мечом размахивая или другими вооружениями. Идите и научите все народы. Вот смысл церкви. И, во-вторых, дальше мы читаем «Деяния апостолов», мы читаем «Жизнь церкви». Тут замечательный привет апостола Павла, пример апостола Павла. Ну и привет от апостола Павла тоже. Потому что он готов был к насилию для того, чтобы защищать, как ему казалось, правильную веру. Он готов был связывать христиан в Дамаске, приводить их в Иерусалим. Он готов был к тому, что и там над этими христианами будет насилие. Он до этого одобрял, мы читаем в 8 главе, убиение Стефана. И вот при всем этом он встречается с Господом. Господь сам встречает его на пути в Дамаск и говорит: трудно тебе идти против рожна. Зачем ты меня гонишь? Да, вот. Ни больше, ни меньше. Значит, оказывается, что это насилие далеко не достигает той цели, о которой думал Савл, ставший апостолом Павлом. У нас есть совершенно конкретное оружие. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам, 6 глава. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Кому противостоять? Дьяволу. Да, это совершенно конкретно. Кстати, это оружие защиты. Это прежде всего оружие защиты. Потому что наша брань не против плоти, крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. И опять-таки, когда мы дальше читаем про это Божие всеоружие, большая часть всеоружия Божьего, описанного здесь, за одним исключением, мы сейчас это увидим, это оружие не нападения, это оружие защиты. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности. Вот это оборонительное вооружение. Дальше. И обув ноги в готовность, внимание, вот здесь интересно, это тоже оружие, да? В готовность благовествовать мир. Вот ботинки на ногах. Они зачем? А для того, чтобы мир благовествовать. А паче всего возьмите щит веры. Опять-таки, оборонительное вооружение. Которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. Вот дальше то самое наступательное. Меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот вам оружие церкви. Мы с вами читаем. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И вот читая такие фрагменты, как сегодняшний, Евангелие от Луки, 12 глава, важно понимать, что Священное Писание мы всегда видим в контексте. В контексте самого Писания. И это ни в коем случае не призыв церкви устанавливать военными средствами, насильственными средствами диктатуру христианства. Нет, друзья, мы проповедуем любовь, мы призываем к покаянию, мы проповедуем Божию любовь, но при этом мы понимаем, что продолжаем жить в греховном мире, и в этом мире возможна необходимость защиты, когда действительно есть настоящее нападение. А чаще всего это нападение, кстати, бывает духовным. Это сатанинское нападение, это искушение, которое каждый из нас испытывал и испытывает. Будем молиться и вместе читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас направляешь, Ты нас ведешь. Прибудь с нами сейчас, Благослови нас в понимании и применении того, что Ты нам открываешь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 204-й раз. Мы с вами в Евангелии от Луки. И мы с вами в 12-й главе. Дело в том, что большая часть материала, который мы находим в этой главе, уже встречалась в Евангелиях. Поэтому некоторые вещи мы пройдем очень быстро. Глава достаточно длинная, 59 стихов. У нас есть 30 минут или даже немного меньше для того, чтобы ее обсудить. Первые два стиха на самом деле во многом определяют тон главы. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». О чем это? Что хочет сказать Иисус? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что с самого начала мы читаем о том, как толпы людей шли за Иисусом. Его служение в этот момент находится на пике. Он проповедует, он совершает множество чудес, кстати, думаю, гораздо больше, чем описано в Евангелии. Он исцеляет, и исцеляет множество людей, тоже гораздо больше, чем те случаи, которые описаны в Евангелии. И тут же предупреждение. Предупреждение это о закваске. Берегитесь закваски фарисейской. Что такое закваска? Помните, я говорил о том, что закваска в Евангелии никогда не ассоциируется с чем-то хорошим. В данном случае закваска это не просто зло, а совершенно конкретное зло. Иисус объясняет эту ассоциацию здесь. Это лицемерие. Лицемерие, которое приходит постепенно, но отравляет всю нашу жизнь. Лицемерие приходит, когда мы боимся кого-либо, кроме Бога. 4 стих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Я предполагаю, что кто-то из вас слышал нашу беседу по Евангелию от Матфея, кто-то не слышал, и поэтому здесь я должен повторить. Есть два ответа на вопрос, кого здесь бояться. И многие христиане, читая этот стих, говорят: «Может ввергнуть в гиену сатана». Поэтому и бояться надо сатану. Беседуя о Евангелии от Матфея, я поставил такую трактовку под серьезное сомнение. Иисус никогда не требует от нас, чтобы мы боялись сатану. Сопротивляться ему – да. Противостоять ему – да. Побеждать его – да. Об этом мы читаем и в посланиях тоже. Но никак не бояться. Есть один, кого можно и нужно бояться. Мартин Лютер и Оливер Кромвель сказали примерно одну и ту же фразу. «Если ты боишься Бога, то тебе уже некого больше бояться». Это, кстати, очень правильная мысль. И именно этим во многом объясняется смелость людей, которые ради Бога совершали великие поступки. Они понимали, что с ними Бог. Их подотчетность, первая главная подотчетность, была перед Богом. Лицемер же, напротив, не боится Бога, но пытается всеми силами показать, будто боится. Иисус на пике своего служения предупреждает о той главной проблеме, которая поразила фарисеев – проблема лицемерия. Идем дальше. Я пропущу несколько стихов, прочитайте их сами. Мы перейдем к 15 стиху. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу». И дальше притча об этом. Как часто делает Иисус, здесь тоже. Он сначала говорит общую вещь. Он говорит о любостяжании, потом он объясняет, что это такое, и объясняет, почему такое любостяжание чрезвычайно опасно. Я сначала прочитаю притчу, а потом задам вам вопрос. Притча звучит так. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает и с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Это притча. А теперь практическая история. Я знал человека, который дожил до 70 лет. У него было немало того, что называется сокровищами. У него было несколько домов. У него было несколько машин. У него был личный, свой собственный самолет. И этот человек в свои 70 лет, имея вроде бы все, был невероятным занудой. И часто повторял одни и те же слова. Жизнь не удалась. Он прожил всю жизнь для себя. У него не было семьи, у него не было детей. И это занудство его отчасти было вполне объяснимым. Если подумать, то жизнь действительно не удалась. Что останется после меня? Такой вопрос более чем имеет смысл. В притче, которую читал Иисус, человек говорит о себе. Я, мне, меня, для меня. У группы Beatles когда-то была песня, старая песня. Называлась она «I, me, mine». «Я, меня» или «мне, мое». Многие люди живут именно по этому принципу. Живут именно так. Друзья, это принцип абсолютно проигрышный. Этот принцип, который ни к чему хорошему не приводит. А теперь давайте вернемся немного назад и прочитаем 13 стих. Коротенький эпизод. Он связан с тем, что дальше. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Эти два брата получили наследство. Тоже, очевидно, отец копил для того, чтобы передать. Вы видели когда-нибудь, что происходит после смерти человека? Тут даже не важно, много у него этого наследства было или нет, много он оставил или нет. Главное, что что-то оставил. Во-первых, появляется много наследников. А во-вторых, эти наследники зачастую не могут поделить между собой. и то скудное, что есть». 14 стих. Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Почему я сказал о том, что эти вещи связаны? Знаете, сегодня даже в современной церкви есть немало душепопечителей, которые готовы решать проблемы за других. Они придут и будут часами выяснять внутренние мотивы, побуждения. В конце концов, они так или иначе дадут какое-то решение, с которым большинство участников истории, скорее всего, останутся несогласными. Понимаете, это реальность. Вот так оно устроено. Вот так это получается. Иисус говорит очень просто: «Кто меня поставил над вами?» Но задумайтесь на минутку. Говорит эти слова не простой человек. Говорит эти слова Сын Божий. 14 стих. «Кто поставил меня судить или делить вас?» Я хочу, чтобы послушали меня сейчас христианские психологи, христианские душепопечители. Некоторые пасторы тоже. Полезно будет. Я не против психологии. Я не против душепопечительства. Только задайте себе вот какой вопрос. Не берете ли вы на себя слишком много, когда с умным видом пытаетесь разрешить проблемы в межчеловеческих отношениях? Я, кстати, знаю христиан, которые из этого целый бизнес себе сделали. Вот эта часть истории про людей, которые берут на себя слишком много. И Иисус, будучи Сыном Божьим, говорит: «Я на себя слишком много брать не собираюсь». Вот ведь какая история получается. Ему говорят: «Рассуди». Он говорит: «Не буду». Потом он говорит людям: «Смиритесь». И многие в ответ на это, к сожалению, говорят: «Не буду смиряться». Многие, но, к счастью, не все. Идем дальше и возвращаемся к этому человеку, который набрал себе всего, у которого большое имущество. Человеку, который живет для себя. Возможно, это был вполне приличный, порядочный человек. Хороший гражданин. Возможно, это был замечательный семьянин. Но, как бы то ни было, этот человек оказался глупцом. Бог обращается к таким людям. Знаете, есть такая современная присказка: «Я живу для себя». И зачастую светские психологи так и помогают людям жить для себя. Бог обращается к таким людям и говорит: «Задумайся, зачем? К чему ты идешь?» 22 стих. «И сказал ученикам своим: „Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды“». Иисус говорит очень конкретную вещь. Кстати, «не заботьтесь» буквально означает: не волнуйтесь, не перегружайте себя, не напрягайтесь. Иногда это слово неправильно понимают. Говорят: ну как, ведь мы заботимся, мы идем в магазин за едой, идем в магазин за одеждой, мы зарабатываем перед этим деньги, мы ведь заботимся. Да, но Иисус имеет в виду некий другой уровень заботы. Когда человек только и думает о том, как себе угодить, как сделать себе хорошо. Да, нужно делать запасы, обязательно нужно. Но абсолютно бессмысленно жить ради умножения этих запасов. Расскажу еще одну историю. Умер человек, и он оставил некое имение, собственность. Этой собственности было не так много на самом деле. Потом его наследники и потенциальные наследники никак не могли согласиться с тем выбором, который он сделал. Одни пытались доказать, что он не тому все оставил. Неправильно. Что его обманули. И долгое время у этих наследников была лишь одна мысль. Имение. Квартира, дом, машина. Люди собирались между собой, и вместо того, чтобы вспомнить об умершем, думали об одном. Квартира, дом, машина. Ну как же мы этого не получим? Вот это и есть, друзья, заботиться гипертрофированно. Когда человек уснуть не может. Когда он живет для того, чтобы умножить свое состояние.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. 24 стих. Посмотрите на воронов. Они не сеют и не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Подумайте о своем любимом цветке. Как Бог его устроил? Как Бог заботится о нем? И главный смысл того, о чем мы говорим здесь, это доверие Богу. Умеем мы доверять Богу? Или нам кажется, что своей суетой мы решим все проблемы сами? Я еще раз хочу повторить. Я не призываю сложить руки и ничего не делать. Кстати, это тоже распространено среди христиан. С одной стороны, есть христиане, которые суетятся и никак не могут остановиться. С другой стороны, есть христиане, которые свою лень прикрывают словами «не заботьтесь ни о чем». Иисус не для того это сказал, чтобы мы ленились. Иисус расставил приоритеты в нашей жизни. И важно, чтобы эти приоритеты присутствовали у детей Божьих. Теперь опять пропустим несколько стихов и перейдем к 42-му. Господь же сказал, «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Перечитайте, пожалуйста, эту историю. Она очень полезна. Это одна из величайших притч, особенно для тех людей, которые говорят, что Христос вот-вот придет. Я опять рискую кому-то наступить на мозоль. Мне часто приходится встречаться с христианами, которые говорят, вот Христос придет уже завтра. Но если не завтра, то при моей жизни. Если не при моей жизни, то уж точно при жизни моих детей. С другой стороны, другая крайность. Люди, которые говорят, что Христос никогда не придет. Ну или, конечно, придет, но настолько непонятно когда, что и думать об этом не стоит. Обе крайности порождают и неправильное поведение. Зачастую, и об этом мы будем говорить еще в связи с вторым посланием Фессалоникийской церкви, зачастую люди, которые ожидают пришествия Христа вот-вот, рассуждают так. Зачем мне что-то делать? Зачем мне работать? Зачем мне вот как-то расти в своей профессии? Христос все равно вот-вот придет. Зачем я это буду делать? Люди, которые забывают о пришествии Христа, зачастую живут, как будто они сами себе хозяева. И это другая крайность и другой результат. Я знаю, друзья, что Христос придет. Об этом говорит Священное Писание. Он может прийти сегодня или завтра, может прийти через 100 лет, через 1000, 2000 лет. Я точно знаю, что Он придет. Я не знаю, однако, когда это случится. Поэтому Бог призывает меня жить и работать, как будто Христос придет вот-вот. Иными словами, успеть все, что надо успеть. Посвящать себя служению настолько, насколько Господь дает сил. Как будто времени действительно уже совсем не осталось. Но при этом приготовиться к тому, что это будет марафонская дистанция. И Христос может не прийти еще очень долго. Видите, сразу и то, и другое. Жить, как будто Он вот-вот придет. Но трудиться и делать это терпеливо. 44 стих. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит Его, то есть того верного, кто умеет трудиться, как будто времени осталось очень мало, и надо все успеть, и с другой стороны, жить, как будто Христос еще долго не придет, и набраться терпения». 45 стих. «Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет Господин раба того в тот день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше возьмут. Не увлекайтесь подсчетом даты пришествия Христа. Потому что, подсчитывая такую дату, высчитывая ее, очень легко ошибиться. И в истории христианства это было. Причем такие случаи повторяются с завидной регулярностью. Это постоянно. Не занимайтесь, не тратьте свою энергию на высчитывание даты пришествия Христа. Лучше живите достойно Его. Это намного ценнее. 49 стих. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится!» Даже сейчас, во времена страшной тьмы, которая окутывает человечество, во времена тех испытаний, через которые люди проходят. Даже сейчас Христос приносит свой огонь. Дело в том, что огонь – это с одной стороны свет, с другой стороны возможность согреться, с третьей стороны – это разделение. Христос говорит о том, что принес огонь на землю. И я думаю, что все смыслы этого слова здесь задействованы. Зачастую люди светские или полусветские любят слова, выражения, которые по вкусу напоминают сладкую вату. Говорят о том, что ну вот мир, покой, безопасность. Предупреждение об этом мы читаем в Священном Писании. И христианство тоже пытаются представить себе вот таким беззубым. И предупреждение об этом здесь, перед нами. 51 стих. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Вот это разделение. Понимаете, мир невозможен, пока не придет сам Христос. Пока Христос не установит мир, его не будет. Если человек приходит ко Христу, вот он уверовал, то уже это само по себе ставит его в оппозицию ко многим другим людям, к людям неверующим. И вот тут все становится весьма серьезно. И мы подходим к главному вопросу, что же принес Христос на землю? Мир или меч? Да, мы хотим мира. Однако в нашей жизни проявляется меч, пока в мире существует грех. О чем я? Да о том, что нельзя тешиться ложными, фальшивыми мыслями о том, что вот я христианин, и мы все будем христианами, и все станем жить дружно и любить друг друга, и нас обязательно будут любить. Понимаете, сам тот факт, что вы стали христианином, отделяет вас от многих других людей. Сам тот факт во многом меняет вашу жизнь. 54 стих. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает». Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не поверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней полушки. Большинству из нас эта ситуация не знакома, но многим из нас знакома практика досудебных разбирательств. В какой-то момент нам могут сказать: «Ты виноват передо мной, я хочу взыскать что-то с тебя, пойдем в суд». И вы говорите: «Нет, я хочу решить вопрос без суда». Вы не готовы дойти до судебного разбирательства. Вы хотите постараться решить вопрос мирным способом. Так же и с Богом. Бог говорит человеку: «Я имею нечто против тебя, потому что ты согрешил. Но я не хочу дойти до судебного разбирательства, в котором мне предстоит быть судьей. И поэтому, — говорит Бог, — я отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть ради тебя». Ты готов это принять? Или хочешь судебного разбирательства? На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.